эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. За справедливость против судей Экобеселия пригрозила Бедзине Иванишвили борьбой до конца.
Я остаюсь членом парламентского большинства и продолжу свою борьбу. Но если большинство поддержит судей времен Саакашвили, то тогда я не вижу своего места в этом большинстве.
В жизни всегда есть место серой экономики. Почему не реализуется сотрудничество Южной Осетии с Крымом и Донбассом?
Несмотря на то, что очень много подписано разных договоров, люди просто-напросто не верят, боятся, что в один день какое-то там очередное указание будет сверху, и их продукция подпадет под какой-то запрет.
Безработица по-абхазски. Эксперты считают, что совсем без работы примерно четверть трудоспособного населения.
Получается, что самозанятое население – это у нас порядка 50% трудоспособного населения.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер в понедельник днем от ножевых ранений, полученных в воскресенье вечером на благотворительном концерте. Об этом сообщили врачи. Адамовича не удалось спасти, несмотря на многочасовую операцию и переливание крови. Сообщается, что было задето сердце и важнейшие артерии. Нападение совершил 27-летний Стефан В. Он прорвался на сцену и нанес мэру не менее двух ударов ножом в область сердца. Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был несправедливо посажен в тюрьму по вине оппозиции. Партии «Гражданская платформа», членом которой был Адамович. По данным прессы, нападавший действительно был ранее осужден за вооруженное нападение на банки. Сообщается также, что у него есть проблемы с психикой. Адамович возглавлял Гданьск, город, где в 70-е годы зародилось движение «Солидарность». Нападение произошло во время так называемого «большого финала» благотворительной организации «Большой оркестр рождественской помощи». На ней Адамович выступал с речью, которая оказалась последней.
Гданьск щедрый, он делится своим добром. Он хочет быть городом солидарности. За все это я вас сердечно благодарю. Вы были волонтерами, выдавали деньги на гданьских улицах и площадях. Это чудесное время, время делиться добром. Вы прекрасны. Гданьск – самый чудесный город в мире. Благодарю вас.
В Гданьске и ряде других городов Польши в понедельник вечером пройдут уличные акции против насилия. В городе Шахты Ростовской области предположительно в результате взрыва бытового газа в 10-этажном доме обрушились два последних этажа. Один человек погиб, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС. 8 человек спасены, в том числе 2-летний ребенок. Под завалами еще остаются живые люди. В свою очередь в оперативном штабе ТАСС уточнили, что в 4 разрушенных квартирах проживали 14 человек, в том числе 3 детей. Всего в доме 72 квартиры. Из здания в пункт временного размещения эвакуированы 140 жильцов. К месту происшествия выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Источник Интерфакс отмечает, что причиной взрыва стали нарушения при эксплуатации газового оборудования в одной из квартир на 9 этаже. В аварийно-диспетчерской службе полагают, что взорвался газовый баллон. В Иране в понедельник разбился грузовой самолет. По последним данным, погибли 15 человек из 16, бывших на борту. По сообщению иранского агентства «Фарс», самолет принадлежал вооруженным силам страны. «Боинг-707» перевозил груз мяса из столицы Киргизии Бишкека. Он потерпел крушение при посадке в аэропорту «Фатх» в центральном Иране. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий летчики перепутали аэродромы и зашли на посадку не в аэропорт назначения, а в соседний. Самолет выкатился за пределы полосы, врезался в заграждение и загорелся.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидеры Саудовской Аравии заверили госсекретаря США Майка Помпео, что все причастные к убийству журналиста Джамаля Хашогги будут привлечены к ответственности. Помпео заявил об этом журналистам во время визита в понедельник в Эр-Рияд. Агентство Reuters называет ситуацию, сложившуюся в Саудовской Аравии после убийства Хашогги, крупнейшим политическим кризисом при жизни нынешнего поколения саудитов. Помпео рассказал журналистам, что во время беседы с королем Салманом и кронпринцем Мохаммедом бин Салманом он поднял некоторые вопросы защиты прав человека, включая права женщин-борцов за права человека, которые месяцами содержатся в заключении и, по некоторым сведениям, подвергаются пыткам. Хашоги, бывший долгое время доверенным лицом окружения короля и в последние годы критиковавший кронпринца, был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Это преступление вызвало негативную реакцию во всем мире. В частности, федеральное казначейство США ввело санкции против 17 саудовских подданных. Сенат США принял резолюцию, обвиняющую принца Мохаммеда. Министерство юстиции России проводит внеплановую проверку в научно-информационном и просветительском центре «Мемориал», который входит в структуру Международного мемориала. Как сообщили в самой правозащитной организации, Минюст утверждает, что научно-информационный центр не подал заявление о включении в реестр НКО иностранных агентов, хотя должен был это сделать. Проверка проводится на основании информации, полученной от некоего государственного органа, какого именно не уточняется. 14 января «Мемориал» передал в Министерство юстиции документы, затребованные для проверки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский суверенитет над Курильскими островами не обсуждается. По словам главы российского МИД, без полного признания Японии итогов Второй мировой войны трудно рассчитывать на движение вперед в вопросе заключения мирного договора между двумя странами. Такое заявление он сделал в понедельник по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно. По словам Лаврова, между двумя странами сохраняется существенное разногласие. Глава российского МИД назвал неприемлемыми заявления премьер-министра Японии Синдзо Абе о том, что жители Курильских островов смогут остаться на их территории после перехода под японскую юрисдикцию. Лидеры Евросоюза за день до голосования в британском парламенте по вопросу о соглашении о выходе Великобритании из Евросоюза направили премьер-министру Терезе Мэй письмо, в котором еще раз разъяснили позицию ЕС по ряду вопросов, которые вызывают сомнения британских депутатов. Глава Европейского совета Дональд Туск и руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнули важность достигнутых договоренностей, которые должны позволить избежать неопределенности после Брексита.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Влиятельная группа в парламенте пытается назначить угодных им судей Верховного суда, заявила сегодня бывший глава юридического комитета Эко Беселия, напомнив, что не боится противостояния с Бедзиной Иванишвили. За новым витком кризиса следит Иракли Орагвелидзе.
Лишь ценой громкой отставки, как заявила на брифинге Эко Беселия, ей удалось заморозить процесс форсированного утверждения списка судей. И пойти на компромисс ее не заставит даже противостояние с учредителем и главой грузинской мечты Бедзиной Иванишвили.
Я остаюсь членом парламентского большинства и продолжу свою борьбу. Но если большинство поддержит судей времен Саакашвили, то тогда я не вижу своего места в этом большинстве. Я ожидаю увеличения количества единомышленников в этом процессе и думаю, что наша борьба достигнет цели.
На брифинге Эко Беселия ответила на высказанные в ее адрес обвинения. Напомним, в своем письме от 10 января глава партии Бедзина Иванишвили припомнил, Беселия эпизод прошлого лета, когда в команде грузинской мечты решили ее отстранить от руководства парламентским комитетом и дать ей символическую должность заместителя спикера парламента. Она пошла против команды и принципа командности, говорилось в письме. Эко Беселия представила несколько иную трактовку.
Да, от спикера парламента поступило предложение занять более ответственный пост. Для определенной влиятельной группы действия главы юридического комитета стали помехой, поэтому была предложена схема моего отстранения от дел. Думаю, юридический комитет не должен превращаться в механизм реализации интересов влиятельных групп.
По ее мнению, окончательная цель достигнута. В целях выработки критериев по утверждению судей она планирует встречи с местными и зарубежными экспертами, было заявлено на брифинге. По всей вероятности, баталии по формированию окончательного списка судей Верховного суда входят в решающую фазу. Сегодня свои законодательные предложения в адрес парламента огласили двое членов Высшего совета юстиции – Анна Долидзе и Нази Джанизашвили. В отличие от большинства большинства членов Совета, они выступают за разработку четких правил отбора судей Верховного суда.
Завтра на рассмотрение парламента от нашего имени поступит законодательное предложение, и пусть ни у кого не будет иллюзий, что формированием рабочих групп кому-то удастся протолкнуть скомпрометировавших себя и зависящих от чьих-то интересов судей. Высший совет юстиции осуществил узурпацию власти, и необходимо поставить точку в этом процессе,
заявила Анна Дулидзе. Более детально о критериях предложения рассказала Нази Джанезашвили.
Наше предложение основано на нескольких принципах. Во-первых, это объявление открытого конкурса. Во-вторых, создание определенного фильтра, исключающего конфликт интересов, чтобы члены Высшего совета юстиции, доминирующие при принятии решений, не могли выставлять свои кандидатуры на посты судей Высшего суда.
В правящем большинстве неохотно комментируют происходящее. Глава парламентской фракции грузинской мечты Арчил Талаквадзе посоветовал всем сторонам конфликта воздержаться от выноса ссора из избы.
Политическое решение по этому вопросу принято. Мы вернемся к рассмотрению списка кандидатур в ходе весенней сессии парламента. Также мы договорились о том, что сделано это будет после разработки процедур и критериев утверждения кандидатур.
Отрезал он. Согласно регламенту, депутаты откроют весеннюю сессию первый вторник февраля 5 числа. Кроме рассмотрения кандидатов в судьи Верховного суда, необходимо избрать председателя органа. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Тему противостояния в грузинской мечте продолжает наш постоянный комментатор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Страсть к получению должностей поразила самое сердце нации, сделавшись общим источником революции и рабства, писал Алексис де Токвиль о старой Франции. Это, вероятно, наиболее уместный эпиграф и для разговора о новой Грузии и ее политике, в частности, о проблеме 2020, с которой связаны оба новогодних скандала вокруг списка судей, представленных в парламент, и претензий прокуратуры к руководителю банка TBC. Члены правящей партии все чаще задумываются о том, где они окажутся после грядущих перестановок. Формирование партийного списка, предвыборные отставки и назначения, изменение кадровой политики, недавно обещанное Бедзина Иванишвили, отразятся на карьере сотен людей, связавших судьбу с грузинской мечтой. Почти каждый из них лихорадочно рассчитывает траекторию, которая приведет его к креслу депутата, председателя комитета, заместителя министра и так далее. Из-за этого сотрясающий партии Иванишвили конфликт, так называемой молодой гвардии со старой, обострялся. С каждым днем. Молодогвардейцами или комсомольцами оппоненты называют политиков, появившихся на авансцене после выборов 2016 года. Председатель парламента Иракли Кабахидзе, главу фракции грузинской мечты Мамуку Мдинарадзе, лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе и группирующихся вокруг них в основном молодых членов партии. Среди них нет ярких харизматиков, их управленческий опыт зачастую сомнителен, и они испытывают очевидные сложности в процессе коммуникации с избирателями и депутатами. Молодогвардейцы компенсируют недостатки за счет альянса с влиятельным мэром Тбилиси Кахой Каладзе и высокого служебного положения, позволяющего им, пусть частично, замкнуть контакты с лидером грузинской мечты на себя и предстать перед коллегами, если не в роли наместников божьих на земле, то хотя бы сатрапов Иванишвили в парламенте. Их политическое мышление строго иерархично. Им хочется, чтобы депутаты подчинялись дисциплине и не выносили в СМИ ссор из избы. В отличие от старой гвардии, опирающейся на избирателей с консервативными убеждениями, у молодой нет ярко выраженных идеологических приоритетов. Старую гвардию нельзя считать монолитом. Это скорее зыбкая конфедерация отдельных лидеров и небольших групп. Они воспринимают отношения с Иванишвили как систему взаимных обязательств сюзерена и вассалов. Некоторые из них неосторожно дали почувствовать Верховному, что он им должен и за победу над Саакашвили в 2012-м, и за компромат, скопившийся в их сейфах за последние 6 лет, и за тотальную мобилизацию, принесшую Соломе Зурабишвили 500 000 дополнительных победных голосов во втором туре президентских выборов. Действительно, в своем ноябрьском почти паническом обращении Иванишвили попросил старую гвардию о помощи и получил ее. Но из этого вовсе не следует, что ему приятно чувствовать себя должником, и он сделает именно то, что кажется правильным кредитором. Позиции двух гвардий разделяют обширное и очень чуткое колебанием болото. Множество условно-нейтральных, послушных лидеру членов партии внимательно наблюдает за развитием конфликта. Когда 24 декабря Совет юстиции представил в парламент список кандидатов в судьи Верховного суда, в нем обнаружились лица, тесно сотрудничавшие с властями в годы правления Саакашвили, как, впрочем, и позже. Да и сам процесс их подбора не соответствовал демократическим критериям. Абсолютное большинство комментаторов восприняло произошедшее как циничную сделку. Иванишвили получал послушный суд, а верхушка судейской корпорации – подтверждение своего привилегированного положения. Но молодогвардейцы не сумели быстро и тихо проточить нужные постановления. Они действовали весьма неуклюже, как во время конституционной реформы, которую грузинская мечта начала в силе и славе, а закончила в изоляции внутри фракционной распря в апреле 2017 года, обсуждение скандального законопроекта о культивации конопли и так далее. Старая гвардия, получив моральные преимущества, втянулась в конфликт в относительно выгодных для нее условиях, но вскоре стала апеллировать к Иванишвили как главному арбитру, а намеки на тему «ты нам должен» постепенно сменились призывами «помилуй и помоги». Сторонники правящей партии видят, что ее опять раздирает внутренняя борьба, причины которой не очевидны. Список судей – скорее повод, а правила придумываются на ходу. Они надеялись, что после нервных предвыборных обещаний Иванишвили хоть что-то изменится. Как эксперты, так и неискушенные комментаторы все чаще приходят к выводу, что дом, разделенный враждой, не устоит и уж, конечно, не выиграет грядущих парламентских выборов. В целом, их умозаключение можно свести к трем сценариям. Первый. Иванишвили стабилизирует грузинскую мечту, изолируя и изгоняя несогласных, а заодно и наиболее одиозных соратников. Их придется куда-нибудь пристроить, например, в сателлитные партии, иначе в самый неподходящий момент они начнут говорить. Второе. Он отделяет от своего политического объединения формально оппозиционную непокорную часть. Это очень рискованно, но все еще возможно. И третье. Процесс саморазрушения выходит из-под контроля. Находящиеся в кризисе партии власти перед парламентскими выборами 2020-го потребуется особый, искусственно созданный с учетом ее интересов баланс сил. Социологические данные указывают на то, что многие избиратели отвергают старую биполярную модель «Грузинская мечта против нас движения» и жаждут увидеть некую альтернативу. Если Иванишвили не создаст для них качественный симулякр, это сделает кто-то другой. Ему также придется успокоить столичную элиту, которую напугала эквилибристика над пропастью в период президентских выборов, и предложить ей более предсказуемую политику, иначе она найдет способ подстраховаться. Когда у прокуратуры неожиданно возникли вопросы к руководителю банка TBC Мамуки Хазарадзе в связи с событиями десятилетней давности, в обществе, наряду с другими, быстро распространилась версия о том, что Иванишвили намеренно выталкивает фигуранта в политику и как бы легендирует его переход в оппозицию для консолидации и подпитки гипотетической третьей силы. Эта оголтелая конспирология весьма популярна. Кажется, часть граждан хочет верить, что ожидаемый процесс стартовал. В принципе, подобная фигура действительно может сформировать оппозиционное объединение, не создав угрозы олигархической системе. В ее рамках Иванишвили, Хазарадзе или, например, братья Бежуашвили, по сути, одного поля ягоды, пусть и разного размера. Верхушка общества не заметит значительных изменений, если подставная третья сила станет главной оппозиционной партией или даже сформирует правительство вместо поднадоевшей грузинской мечты. Здесь следует вспомнить о роли, которую могли, а согласно ряду сценариев, должны были сыграть новые правые при Шеварнадзе. Версия изящна, но она подразумевает, что Иванишвили мыслит и планирует в стратегическом масштабе. Часть грузинских экспертов с недавнего времени считает, что он на такое не способен, и в данном случае просто хочет перекроить в свою пользу рынок финансовых услуг или покарать Хазарадзе за якобы имевшие место фрондерские беседы с бывшим премьером Квирикашвили. Кто-то вспоминает о том, что TBC Holding является соучредителем консорциума развития Анаклия, глубоководного порта, которому прочат большое будущее. Проектом живо интересуются ведущие державы. Кто-то в смятении рассуждает о зловещем сигнале, посланном властями бизнес-элите через 2 месяца после того, как Хазарадзе однозначно поддержал грузинскую мечту на выборах. Расследование может нанести серьезный урон имиджу банкира, даже если зайдет в тупик. Но в конечном счете дискуссия идет не о проблемах Хазарадзе, а о неопознанных процессах в сознании Бедзины Григорьевича. Версия о тайном политическом замысле подпитывает миф о стратегической дальновидности Иванишвили, который в минувшем году распадался на глазах изумленной публики. Он все еще актуален, но в отличие от первой пятилетки, сегодня более востребованы простейшие объяснения, вроде «боится», «давит конкурентов» или «хочет получить прибыль». Десакрализация великого и ужасного идет полным ходом и своим чередом. Разрушение основополагающего политического мифа в грузинских условиях равносильно делегитимации правителя. Так пали все предшественники Иванишвили. Ничего нового не происходит. Отворачиваясь от признаков системного кризиса, рьяные сторонники власти в 4-й раз подряд, если считать с 91-го года, начинают истово верить, что лидер все предусмотрел и вскоре совершит чудо. Остальные же нервно оглядываются по сторонам властям в поисках альтернативы или ближайшего выхода. Им все чаще кажется, что Иванишвили не разыгрывает многоходовые комбинации, а лихорадочно импровизирует и постепенно теряет контроль. Их неуверенность отчетливо отражается в СМИ, соцсетях, частных беседах и намеках влиятельных лиц, а в политическом анализе преобладает психологический уклон с характерным гаданием о стимулах и фобиях. И это тоже было и повторялось каждый раз. Не он первый, не он последний.
Это был «Взгляд» из Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Вопрос признания Грузии автокефалии Украинской Православной Церкви продолжает будоражить грузинское общество. Решение грузинских властей не поздравлять пока Украину с Томосом митрополит Патийской и Хопской епархии Григол в своей воскресной проповеди назвал недальновидным. По мнению церковного иерарха, члена синода ГПЦ, такая позиция ставит под угрозу будущее Грузии. Признание автокефалии Украинской Церкви потребовали накануне от грузинской патриархии гражданские активисты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Свое сожаление по поводу недальновидности грузинских лидеров митрополит Потий Хоби Григол выразил в своей воскресной проповеди. Он недоумевает по поводу решения грузинских властей не спешить с поздравлениями Украине и ее народу по поводу признания ее автокефалии. Выдерживать паузу в этом вопросе для церковного иерарха означает разделить российскую позицию.
В православном мире идет процесс становления нового, то есть второго центра, параллельно исторически существующему каноническому центру. Если грузинская церковь окажется на орбите этого нового центра, считайте, что и государство Грузии ждет плачевная судьба. И какая роль у нее будет в новом религиозно-политическом, а может быть и военном объединении, долго гадать не приходится. Поэтому, когда мы слышим мнение о том, что политические лидеры будут совещаться с церковью по этому вопросу, мы видим, что они или не осознают свои обязанности по отношению к коллегам и дружественному государству, или же введены в заблуждение ошибочно понятой религиозностью.
Говорится в проповеди митрополита Григола, текст которой обнародован на странице Facebook Патийской и Хопской епархии. По мнению церковного иерарха, члена синода ГПЦ, от того, как решится в Грузии вопрос поддержки Украины, в этом вопросе зависит ее будущее. Он отмечает, что церковь уже давно стала влиять на внешнюю политику государства и что по таким важным вопросам необходимо, чтобы епископат вел дискуссию открыто. Несмотря на ожидания от патриархии, после обращения митрополита Григола публичных заявлений не последовало. Ранее Священный Синод Грузинской Православной Церкви заявил, что предположительно весной он внимательно изучит Томос, представленный ОПЦ Константинопольской Церковью, и после этого зафиксирует свою позицию. Этого решения ждут и представители правящей грузинской мечты, говорит депутат Давид Матикашвили.
Это решение должна принять патриархия. Этот вопрос, конечно, помимо религиозной, содержит и политическую составляющую. Поэтому после принятия решения патриархии последует реакция государства, что, думаю, абсолютно правильно.
Так не считают оппоненты власти, большинство теологов и гражданских активистов. Накануне группа граждан собралась у патриарших ворот с транспарантами, призывая синод не медлить с признанием автокефалии УПЦ, говорит один из участников акции, теолог Владимир Цитлидзе.
Вселенская патриархия уже присвоила Украине автокефалию. Сейчас очередь за нами. Не испугаемся ли мы? Не продадимся и признаем это решение. Это важно для нас и потому, что наконец-то мы сможем освободиться от позорного ярлыка церкви, находящейся на российской орбите. Рано или поздно признать автокефалию УПЦ придется любой церкви.
О том, что в Киеве ждут признания Тбилиси, еще в октябре прошлого года говорил «Эху Кавказа» теперь уже почетный патриарх Украины Филарет. Он напомнил, что было время, когда российское государство уничтожило автокефалию Грузинской Православной Церкви и назначило российского экзарха в Тбилиси, и что Грузинская Церковь должна помнить историю. Такой же исторический момент переживает и Украинская Православная Церковь. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моравай, моравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу.
без запаха, без примесей.
Хамазад, хасортасхат, хасортасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Еще одна важная тема – свиной грипп. В Гальском районе, как утверждает наш блогер Изида Чанья, многие даже рады тому, что переход через де-факто границу на реке Ингуре закрыт. Здесь в ходу самые экзотические версии происхождения свиного гриппа. Тут тоже говорят о лаборатории Лугара.
Свиной грипп в Грузии стал одной из главных тем в Абхазии. Ажиотаж, вызванный распространением вируса, перекинулся и на другие приграничные с Грузией страны. Помимо Абхазии, границу закрыла и Южная Осетия. 16 человек, скончавшихся от вируса свиного гриппа в Грузии, это еще не эпидемия, говорят грузинские эксперты, и приводят доказательства своих слов, нормативы, при которых заболевание считается эпидемией, если лабораторно подтверждены 500 случаев на каждые 100 тысяч человек. В Грузии только 277 случаев. И Минздрав этой страны заявляет, что эпидемии нет. Однако же в грузинских СМИ сообщается, что на карантин закрывают школы и дошкольные учреждения. Решением правительства бесплатно выдается дорогостоящий антивирусный препарат Тамифлю. И это гораздо больше убеждает соседние страны в необходимости изоляции, чем цифры и нормативы. Несмотря на отсутствие государственных взаимоотношений между Грузией и Абхазией, грузино-абхазскую границу ежедневно пересекает около сотни людей. Некоторые из них являются гражданами Грузии, проживающими на территории Абхазии, другие ездят к родственникам. Есть и граждане Абхазии, которые едут в Грузию за медицинской помощью, например. При таких миграционных процессах сообщение о распространении заболевания свиным гриппом вызвало опасения не только у абхазских медиков, но и у жителей приграничного с Грузией Гальского района Абхазии, который испытал на себе последствия вспышек свиного гриппа в Грузии в 2010 и 2015 годах. По словам главного санэпидемврача района Георгия Шония, в 2010 году в Гальском районе Абхазии от свиного гриппа, перекинувшегося из Грузии, погибло около 10 человек. Поэтому в нынешнем году, узнав о распространении свиного гриппа в Грузии, медики Абхазии ввели на границе постоянное дежурство. А затем служба государственной безопасности и вовсе объявила режим ограниченного передвижения через государственную границу. Теперь для ее пересечения, если вы не являетесь энергетикам или сотрудникам международной организации, необходимы веские семейные причины или медицинские показания. Врачи уверяют, что в закрытии границы нет никакой политики. Эти меры продиктованы сугубо вопросами безопасности населения. По их словам, несмотря на то, что осенью в стране проводилась иммунизация населения от вируса гриппа, ее прошло отнюдь не все население. В Гальский район поступило более 100 доз прививки, рассказывают в районной поликлинике. В основном привились медики и члены их семей. Население весьма осторожно относится к прививкам и в большинстве своем отказывается от участия в подобных мероприятиях. Подчеркивают в медицинском учреждении и обращают внимание на то, что в отличие от Грузии, в Абхазии никто не поставляет бесплатные препараты, и мы должны ориентироваться на свои собственные возможности. Поэтому медики считают, что меры по закрытию границы, хоть и не стопроцентная гарантия, но все же лучше, чем полное бездействие. Тем временем истерика, нагнетаемая в том числе и СМИ, дает свои результаты. Желающих пересечь грузино-абхазскую границу становится все меньше, а люди при малейшем признаках парагриппозных заболеваний обращаются в медицинские учреждения. К слову, многие в Гальском районе весьма положительно восприняли информацию о запрете на пересечение границы. Как мне рассказал один из местных жителей, здесь в ходу версия, что свиной грипп возник не случайно, что это результат деятельности лаборатории Лугара, функционирующей в Грузии. У этой версии есть политическая подоплека. Местные утверждают, что такая лаборатория не могла возникнуть при Саакашвили, что это только Иванишвили согласился на уничтожение собственных граждан. Впрочем, политические предпочтения местного населения ни для кого не секрет. Отметили гальцы и то, что новый президент Грузии Зурабишвили на своей пресс-конференции ушла от прямого ответа на вопрос о деятельности лаборатории и призвала привлекать к ответственности людей, распространяющих подобного рода информацию в социальных сетях. Главврач района Шония, однако, весьма скептически относится к страхам по поводу лаборатории Лугара. Он предлагает населению не поддаваться панике, панике и не заниматься самолечением, а при первых появлениях парагриппозных состояний обращаться в медицинские учреждения. Он же подчеркивает, что на сегодняшний день в районе не зафиксировано ни одного случая свиного гриппа, а значит, поводов для паники не существует. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
От вируса H1N1 в горе скончался 48-летний мужчина. Как сообщили Интерпресс Ньюс в Минздраве, у мужчины вместе с так называемым свиным гриппом были другие заболевания, в том числе гепатит С. В Грузии от так называемого свиного гриппа умерли уже 17 человек. Среди погибших от вируса гриппа в Грузии 10-месячный ребенок. Случай произошел несколько дней назад в одном из регионов, сообщает общественный вещатель. Духовные лица Грузинской Православной Церкви закрыли для посещения одну из главных достопримечательностей Грузии – монастырь Дживари, недалеко от древней столицы страны, городом Схеты. В храм не пускают ни туристов, ни паству, передает Сава Ньюс. Глава пресс-службы патриархии протоиерей Андреа Джагмаидзе объяснил решение священнослужителей тем, что рядом с храмом процветает хаотичная торговля, которая создает там незавидное положение для туристов и иностранных делегаций. Вместе с тем он не мог уточнить, когда откроется монастырь. «Мы не знаем, когда откроется храм. Решение принял настоятель, причина – неупорядоченная уличная торговля, которая приняла неподобающую для монастыря форму. Как нам стало известно, отец Константин не раз ставил этот вопрос, однако решить его не удалось, а затем он принял такие меры», – приводит слова Джагмаидзе общественный вещатель. Между тем, сами торговцы заявляют, что хотели обсудить проблему с настоятелем монастыря игуменом Константином Чинчараули, но тот от встречи отказался. По словам предпринимателей, они не намерены покидать территорию церкви. Торговцы также утверждают, что монахи хотят построить на месте их прилавков свои кельи. Сегодня, в день государственного флага Грузии, впервые флаг страны был поднят над зданием новой резиденции президента Грузии, дворцом Арбелиани на улице Атонели. «Под этим флагом независимость нашей страны, ее свобода и то, что для нас ценно», заявила президент Грузии Салома Зурабишвили на праздничном приеме в честь Дня государственного флага. «Мы знаем, что грузины боролись не под одним флагом. Лично я выросла под трехцветным флагом за рубежом, когда у него не было государственной значимости. И мы мечтали о том, когда у Грузии будет свой государственный флаг», заявила президент Зурабишвили. Совет Геральдики Грузии призвал граждан 14 января в день государственного флага размещать его на домах, автомобилях и вывешивать из окон квартир. Столица самопровозглашенной республики Южная Осетия. В рамках благоустройства города монтируется система современного уличного освещения, сообщили информагентство РЕС в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. Российская ЛГБТ-сеть подтвердила, что с конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин по причине их предполагаемой или реальной сексуальной ориентации. По информации российской ЛГБТ-сети, с конца декабря 2018 года в Чечне было задержано около 40 человек, как мужчин, так и женщин. При этом два человека были убиты в результате пыток.
Новости читал Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Преступления, совершенные в социальных сетях, вопросы наличия аккаунтов у детей и их безопасность в виртуальном мире. Дискуссии на эти темы начались в грузинском обществе после поста матери 9-летней девочки, которая рассказала об обнаруженной переписке взрослого мужчины с ее дочерью, а МВД заявила о задержании некоего НК. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Мэри говорит, что 9-летняя дочь сама рассказала ей о произошедшем, написала маме сообщение в Фейсбуке, когда та была на работе. Мэри, которая имеет доступ к аккаунту дочери, смогла сразу прочитать то, что писал неизвестный мужчина девочке в течение получаса. Он, между тем, спрашивал, находилась ли ученица младших классов на тот момент одна дома или нет, есть ли у нее возлюбленный, и даже советовал удалить переписку, чтобы никто, кроме них, не узнал о ней. При этом мужчина требовал от девочки продолжения продолжать общаться с ним, угрожая выложить находящиеся на ее же странице фотографии, судя по всему, рассчитывая напугать этим ребенка. Мэри обратилась в полицию и написала объемный текст в Фейсбуке для того, чтобы постараться привлечь внимание общественности к проблеме. Родители очень мало говорят об этом, не хотят придавать огласке подобные факты. Я считаю это неприемлемым, потому что подобное может произойти с каждым. Известно, что такие люди даже доводили подростков до самоубийства. Как только произойдет нечто такого рода, нужно сразу выводить их на чистую воду. Когда накажут одного, второго, третьего, те, кто пишут нашим детям и пытаются запудрить им мозги, будут знать, что это может для них плохо закончиться. Сказала Мэри «Эхо Кавказа». Между тем, МВД заявляет о задержании некоего НК 1988 года рождения, который обвиняется в принуждении и в посягательстве на персональные данные или информацию о личной жизни. И, судя по всему, речь идет не только о дочери Мэри.
Полиция начала следствие сразу после того, как обратилась мать одной из несовершеннолетних. В рамках проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что обвиняемый взрослый мужчина, используя социальную сеть Facebook, систематически склонял несовершеннолетних к переписке интимного характера. Таким образом, он получал информацию о их личной жизни, а также персональные данные.
Сказано в заявлении МВД. Тем временем в социальных сетях начали активно обсуждать вопрос присутствия в них детей. Мэри говорит, что на нее обрушилась волна агрессии, люди начали обвинять ее в произошедшем. Люди писали, что, мол, зачем 9-летнему ребенку аккаунт в соцсетях, и что, мол, мать во всем виновата, даже больше, чем тот мужчина. Я не считаю, что в сегодняшних условиях у ребенка не должно быть доступа к социальным сетям. Я контролирую это должным образом. Дочь мне доверяет, не скрывает от меня ничего. Она использует сети для общения с одноклассниками. Они делают там школьные проекты, общаются с учителями, читают электронные книги и прочее. Так что, если родитель контролирует соответствующим образом это, если он пользуется у ребенка доверием, подобные случаи будут исчерпаны так же быстро, как и наш. Говорит Мэри. К слову, правила социальной сети Facebook действительно запрещают пользоваться соцсетью лицам младше 13 лет. Впрочем, правозащитница Анна Абашидзе, представляющая НПО «Партнерство за права человека», считает, что главная проблема состоит немного в другом. Потому что, во-первых, контролировать жизнь детей в соцсетях достаточно сложно. Более того, они могут регистрироваться на сайтах и без ведома родителей. И второе, по достижении 13 лет они все еще остаются несовершеннолетними. Главное, на мой взгляд, это отсутствие информации. Дети не знают, с какими рисками связаны соцсети. Мне кажется, что запреты – это не выход, они неэффективны. Необходимо четко объяснить ребенку правила безопасности общения в социальных сетях. И, конечно, сохранять доверие к нему, чтобы он не побоялся рассказать родителям о проблеме, если проблема такого типа возникла. Киберпреступление – явление для Грузии само по себе достаточно новое, говорит Анна Абашидзе. Соответственно, для того, чтобы оценить, как работает закон на практике и какие меры, возможно, необходимо будет принять, чтобы он стал эффективнее, нужно время. Никто не объясняет ни родителям, ни детям, с какими рисками связано нахождение в интернет-пространстве. Что же касается уже совершенных преступлений, этот процесс мы сможем оценить, когда расследование будет завершено. Говорит Анна Абашидзе. По ее словам, правозащитники на данном этапе следят за ходом нескольких подобных дел. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Экономические договоры, которые заключил Цхинвали с Крымом и самопровозглашенными республиками Донбасса, остаются нереализованными. Между тем, ресурс серой зоны, по мнению экспертов, с которыми поговорил Мурат Гукимухов, все еще значителен.
Уже не первый год, как Южная Осетия выступает в качестве российского офшора, через который проходит часть сотрудничества с самопровозглашенными республиками Донбасса и Крымом в обход западных санкций. Прежде всего, это российский банковский сервис, оформленный как югоосетинский, и российские предприятия, оформленные как югоосетинские юридические лица. Но, подчеркивает научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, это улица с двухсторонним движением. Посредническая миссия предусматривает и югоосетинский интерес. Взять хотя бы договор с Крымом о строительстве сети фирменных магазинов Южной Осетии. Это не означает, что в этих магазинах нужно торговать исключительно югоостинской продукцией. Это означает, что любая продукция, которая будет в них продаваться, будет оформлена как югоостинская. То есть Россия предоставляет Южной Осетии неформальную квоту на получение прибыли в Крыму. История, между прочим, не новая, говорит Александр Караваев.
Если мы возьмем отношения внутри ЕАЭС, то, допустим, по линии Киргизии много очень товаров идет чисто китайских в серой экономической зоне. Это вот условно такая серая квота. Это какой-нибудь, допустим, текстиль из Китая, который приходит на российские фабрики для дальнейшего пошива одежды, как киргизский текстиль. Это в официальной статистике отражается так, как по документам, но по факту мы имеем дело с серой теневой экономикой. Вот таких маленьких элементов, связанных через Южную Осетию, может быть достаточное количество.
То есть это как бы возвращение республики к временам транзита, только масштабы могут оказаться куда солиднее, если учесть там население Крыма и Донбасса.
А то, что это начинается вот с такой вот неопределенной серой посреднической деятельности, не вполне легальным статусом, ну, на это просто закрывают глаза, просто так как это старт вот для регионов, которые находятся в объективно сложных политических условиях, но главное в объективно сложных условиях отсутствия, в принципе, какой-либо производственной промышленной экономики, за исключением, ну, вот микрорегионально. И как вот это вывести на более такой крупный масштаб? Это возможно только путем допинга. Вот лучше, наверное, применить такую аналогию. Это экономический допинг, который является неофициальным, нелегальным, но все это делают, все понимают, для чего это надо, для того, чтобы получить результат какой-то.
По сути, это такая теневая франшиза, которую Россия выделяет Южной Осетии. Готовую схему заработка в виде, например, той же сети фирменных магазинов в Крыму. Выделяет, если угодно, как стартовую возможность или как премию за офшорные услуги. Наверное, эта история должна была заинтересовать как минимум тех активных товарищей, которые преуспевали во времена транзита и эргнетского рынка. Более того, она даже лучше, чем транзит, потому что налоги минимальные, франшиза крышуется на государственном уровне. Хотя, конечно, тема зарегулирована, и чтобы принять в ней участие, очевидно, необходимо благословение руководства, нужно, чтобы вас к ней допустили. Впрочем, как и в любом другом деле, местные люди к этому привыкли, поэтому одной лишь зарегулированностью нельзя объяснить отсутствие оживления по поводу новых возможностей. Эксперты, наблюдающие за Южной Осетией, называют одну из возможных причин такой пассивности. Югоостинские элиты сосредоточены на освоении российской помощи. Вот уже 10 лет, как деньги привозят прямо в Цхинвал, и нет никакой нужды гоняться за ними по заграницам, выстраивать какую-то логистику, выяснять отношения с партнерами. В этом смысле все нынешние программы развития бизнеса – это тоже освоение целевых российских траншей. Кроме того, местная бюрократия не рассматривает бизнес как кормильца, и без него Россия наполняет бюджет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что местные элиты не горят желанием проводить какую-то разъяснительную работу, тратить на это время и энергию. А без разъяснений люди сами не смогут реализовать новые возможности, считает югоостинский блогер Алан Парастаев.
На транзите зарабатывали, тоже не особенно производство развивалось, но люди работали, люди брали деньги, кредиты, рисковали, но не знали, что вот они там возьмут такую сумму, купят столько-то бензина, привезут его в Эргнет, продадут за такую сумму, и то есть им было ясно, как все это работает. Сейчас не ясно, несмотря на то, что очень много подписано разных договоров, даже, мне кажется, чересчур они углубляются в конкретных направлениях, там вот сельское хозяйство, там производство, но люди просто-напросто не верят, боятся, что в один день какое-то там очередное указание будет сверху, и их продукция подпадет под какой-то запрет, что не раз так бывало.
В результате все экономические договоры, в том числе и с Россией, пока лежат мертвым грузом. Правда, было одно исключение. Это сборка китайских мотоциклов на складах Минобороны с последующим экспортом в Россию, в бытность бывшего министра обороны Валерия Яхновца. Надо сказать, проект начинался успешно. Практически беспошлинный импорт техники сулил значительную прибыль. В апреле 2014 года прошла первая презентация югоостинских мотоциклов в Мотоальянсе, сети магазинов мототехники в Москве и Московской области. Как уверяли меня тогда источники, на очереди было производство оливкового масла на той же военной базе. Увы, бизнес был свернут из-за сокращения югоостинской армии и передачи военной части Министерству обороны России. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии часто говорят о высокой безработице, называют цифры 70-80%. О том, сколько граждан на самом деле не имеют никакой работы и какова структура абхазской безработицы, мы спросили Илону Мирцхулава, научного сотрудника Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия, специалиста в сфере рынка труда и занятости. С ней беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Что у нас с занятостью населения, ваша оценка?
Экономисты должны опираться в первую очередь, конечно, на данные официальной статистики. Данные статистики таковы, что трудоспособное население у нас составляет 144 тысячи человек, из них занято в экономике 42 тысячи человек. Получается, что 100 тысяч человек у нас остаются безработными. Так ли это на самом деле, реально, фактически, это тоже остается большим вопросом. В 91 году был принят закон о занятости населения, который утратил свою силу в связи с введением с 17 года Трудового кодекса Республики Абхазия. К большому сожалению, в Трудовом кодексе не дается классификация категории занятых, то есть кого относить к занятым, кого относить к безработным. Там есть лишь определение понятия занятости, которое звучит следующим образом. Значит, занятым считается человек, который выполняет определенную работу, получает заработок в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Но из учета категорий занятых, к большому сожалению, у нас выпала такая большая прослойка населения, как, например, самозанятое население, то есть люди, которые проживают в селе. И из учета выпала такая категория занятых, как индивидуальные предприниматели. То есть если мы присовокупим эти категории, то у нас не получится такого процента уровня безработицы, как 70, да, который на сегодняшний день дает нам официальная статистика.
Поясните ситуацию с нашими индивидуальными предпринимателями. Как с ними, если у вас есть данные, назовите, сколько их и какая у них ситуация сегодня?
Индивидуальных предпринимателей около 7 тысяч, и они, получается, выпадают из категории занятых. Просто приведу элементарный пример. Моя знакомая родила третьего ребенка, обратилась в органы социальной защиты для того, чтобы получать пособие. На вопрос, где вы работаете, она говорит, что она индивидуальный предприниматель. И работник соцслужбы относит ее к категории безработных. Почему? Она платит налоги, естественно, в соответствии с законодательством, и, соответственно, должна иметь право на получение этих социальных выплат в будущем, при выходе на пенсию. И, естественно, на своего третьего ребенка ежемесячное социальное пособие. А тем не менее, ее относят к категории безработных. Это тоже противоречит у нас, получается, Трудовому кодексу. То есть, получается, что нет механизма, нет подзаконного акта, который бы классифицировал те или иные категории работающих, то есть занятых, и относил их к категории занятых. Обязательно нужно прийти к тому, чтобы вот эта большая прослойка населения реально работающих не выпадала из статистического учета и, соответственно, не искажала картину по безработице, которая существует на сегодняшний день.
Этот подзаконный акт, который нужен, его должен принять парламент или Кабмин?
Скорее всего, это уже внутренний документ Кабинета министров. Это не прерогатива парламента. Дать прозрачность, дать понимание того, кто относится к категории занятых на сегодняшний день. Потому что старый закон 91 года, он четко классифицировал, кто относится к категории занятых. Туда относились и домохозяйки, и студенты, и военнослужащие, и работающие по найму за вознаграждение. Сегодня вот такой классификации Трудовой кодекс нам не дает. Поэтому это большая проблема при учете вот этой категории занятых.
А как это произошло? Почему вообще это произошло? Как по-вашему?
Ну, наверное, это просто упущение какое-то, недоработка, наверное, соответствующих юридических структур или просто, не знаю, не возникало, наверное, еще ни у кого такой проблемы, с которой они могут столкнуться в будущем. Потому что, как бы, это, наверное, несправедливо, когда человек, работая всю жизнь, платя добросовестно налоги, при выходе на пенсию будет получать минимальную пенсию по возрасту, а не по стажу работы. Получается, что свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции и индивидуальный номер налогоплательщика, который присваивается в налоговой службе, не является документом, подтверждающим трудовую деятельность работника. Вот этот момент обязательно нужно законодательно прописать.
А что у нас самозанятыми здесь, какая ситуация?
Самозанятое население, это сюда мы можем отнести абсолютно все сельское население, которое производит на своих приусадебных участках какую-то продукцию, вывозят ее на рынок, продают, получают доход. Сюда же мы можем отнести, скажем, людей, которые работают по уходу за больными, няни и так далее. Их деятельность не видна, она не прозрачна, но тем не менее они получают доход. Естественно, они должны попадать в эту категорию занятых.
Есть ли какая-нибудь оценка у вас, сколько у нас самозанятых?
Если мы говорим, что официально занято у нас 30% населения, это то, что дает нам статистика, порядка 20% это безработица, то есть реальная безработица, которая подсчитана экспертным путем, да, методом оценок. И получается, что самозанятое население это у нас порядка 50% трудоспособного населения. Это вот те данные, которые были подсчитаны экспертным путем где-то 3-4 года назад. Экспертная оценка – это не точная оценка. Поэтому 100% утверждать мы это не можем. Большая часть населения, безусловно, она занята. Вот, и порядка 25% у нас считаются реально безработными. Опять-таки по экспертным оценкам.
Рассказывала Илона Мирцхулава, научный сотрудник Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия. С ней беседовала Елена Заводская. В продолжении экономической темы рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» общался наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Какая зарплата должна быть у человека в Грузии, чтобы жить безбедно?
Разве на эту тему вся Грузия не размышляет? Мне кажется, что не меньше 1000 лари. Только на коммунальные услуги ежемесячно тратится около 300 лари. Нужны деньги на транспорт, мобильную связь и интернет. Минимум 500 лари необходимо взрослому человеку ежемесячно на продукты питания. Это если человек не тратит ничего на медицинские услуги и медикаменты. Я живу с мужем, работаю только я. Он болеет. Все деньги тратим на его лечение. У меня тоже проблемы со здоровьем, но на мои лекарства денег уже не хватает. В общем, экономим абсолютно на всем. Покупаем самые дешевые продукты. Так жить очень тяжело.
Только на продукты питания человеку необходимо минимально 500 лари. Я говорю об одном человеке, а если в семье двое или трое или больше людей, то лишь одной средней зарплаты им не хватит. Да и еда – это сезонная. Зимой мы тратим больше, поскольку организм нуждается в большем количестве витаминов и питательных веществ. А ведь кроме еды необходимо оплачивать коммунальные услуги. Есть много других трат. Так что это зависит от человека или семьи. Кроме того, проблема и в том, что продукты и услуги постоянно дорожают. Это ведь зависит от изменений курса лари.
2000 лари, чтобы нормально жить в течение месяца. Пожилым людям нужно еще больше, чтобы оплачивать медицинские услуги, покупать медикаменты. Конечно, редко у кого есть такая возможность. Но в общем, если говорить о том, чтобы жить безбедно, нужно 2000 лари, чтобы жизнь казалась нормальной.
Около 400 лари, чтобы человек нормально питался. Не знаю, сколько нужно, чтобы жить безбедно. Знаю лишь, что 400 лари не хватит на медикаменты тем людям, которые в них нуждаются. За коммунальные услуги платить проще, когда в квартире живет семья из нескольких человек. И когда несколько из них работают. Я, например, живу с детьми и внуками. Мне ни за что платить не приходится. Тратятся лишь мои дети.
Зарплата должна быть около 1000 лари, если у человека нет каких-то особенных потребностей. В таком случае он сможет оплатить налоги, не экономить на продуктах питания и первой необходимости, даже покупать себе одежду. Но, конечно, самые большие деньги тратятся на продукты.
Знаю, что средней зарплаты в Грузии не хватит. У нас это около 500 лари, чего никак не хватит здоровому человеку. Обязательные продукты, мясо, молоко, хлеб и овощи – все это стоит дорого. Не могу сказать точно, сколько необходимо для безбедного существования, но скажу, что средней зарплаты точно не хватит. Тем более, если еще и семью приходится содержать на нее.
Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в завершении программы об отмечаемом в Абхазии ежегодно 13-14 января Дне обновления мира Ажирнехва рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии, как и всю последнюю четверть века, начиная с 1994 года, 14 января – праздничный выходной день Ажирныха, день обновления сотворения мира. На днях я рассказывал на Эхе Кавказа о результатах своего небольшого опроса на тему, какие праздники считают в Абхазии наиболее значимыми. Так вот, судя по этим результатам, плюс моим ощущениям от общения с окружающими, в Абхазии после Нового года и Дня Победы и Независимости 30 сентября 3-4 место среди праздников делят Ажирныха и Православная Пасха. Помнится, один из авторов утверждал, что Ажирныха просто совпадает со Старым Новым годом. Ну что значит совпадает? Давайте не забывать, что начиная с 1810 года, первоначально в качестве княжества, Абхазия входила в состав Российской империи, где действовал юлианский календарь, который лишь в 1917 году был заменен принятым во всем мире григорианским. В течение века Ажирныха, Абхазский Новый год, отмечался одновременно с Новым годом во всей империи, что было достаточно логично. Когда Новый год в СССР сместился, многие его жители продолжали отмечать и Старый Новый год. Среди абхазов вот каков классический сценарий празднования, как описывают его этнологи. Основным местом его проведения является Ажира, кузня в родовом доме, где собирается зачастую несколько десятков выходцев из него и их потомков. Те, кто не имеет кузню, проводят моление Богу кузни и Всевышнему Богу в доме. Место проведения моления располагается на территории родовой усадьбы с правой стороны на открытом живописном месте. Отведенная ей территория огорожена. Здесь же рядом с кузней в землю зарыт ритуальный остроконечный сосуд с красным вином, который открывается исключительно во время моления. Обряд моления и жертвоприношения проводит молельщик, старший в доме мужчина. В жертву приносят трехгодичного козла. Также в жертву приносят петухов. Их количество равно количеству мужчин в доме и кур, столько, сколько женщин. Зажигают восковые свечи и становятся вокруг наковальни, оставаясь здесь до их полного сгорания. По окончании всей церемонии молельщик вешает на дерево рога жертвенного козла близко к кузне на память Ажирныха. Все присутствующие пьют по одному стакану вина и закусывают. Перед уходом домой производят несколько выстрелов – способ устрашения нечистых сил. Все возвращаются к себе домой, где их ждет накрытый стол. Живущие в городах и утерявшие связь с родовыми усадьбами предков в селах не собираются в этих усадьбах. Некоторые из них исполняют обряды дома по программе «Минимум», собственноручно режут купленных накануне на рынке петуха или курицу, причем на всю семью. Другие вовсе не делают этого. Кроме того, в Бзыбской Абхазии традиции празднования Ажирныха более распространены, чем в Абжуйской. Один мой товарищ на днях рассказывал, как ездил с другом из Гудаутска села в Гальский район закупать там на праздник 14 петухов. Купили по 600 рублей, в то время как на Сухумском рынке их цена в самый канун Ажирныха доходит до 900 тысяч. Я купил в пятницу на рынке петуха за 850 рублей и курицу за 600. Они прожили на нашем балконе двое суток до сумерек 13 января. И вчера же вечером встретил в абхазском сегменте соцсетей пост председателя Священной митрополии Абхазии архимандрита Дорофея Дбара под хлестким заголовком «Не надо делать из нас папуасов». В нем он высказывает несогласие с прочитанным в одном из СМИ текстом «Злые духи, череп животного и плющ. Приметы и ритуалы абхазов на Ажирныха». «Не понимаю, — говорит священнослужитель, — зачем религиозные обряды и традиции абхазов, которые формировались в рамках древних цивилизаций, в их числе и средиземноморское, европейское, превращать верования, аналогичные тем, которые наблюдаются у племен островов Меланезии». Далее он цитирует самое раннее из известных абхазской этнографической науки описание праздника Нового года Хичхуама Ажирныха, которое было сделано Соломоном Званба и опубликовано в 1855 году, то есть более 160 лет назад, Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.